Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Покрова Божьей Матери, поселка Горный Щит, и беседуем с его настоятелем, отцом Олегом Синенко. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог благословит, Христос воскресе.
Воистину воскресе. Батюшка, почти год мы с вами не виделись и, точнее говоря, не слышались. За это время, как я поняла, большие изменения произошли. То есть развивается конно-спортивная школа, статус получила та секция фехтования, которая находится здесь, в Горном Щите. Ну, расскажите, пожалуйста.
Резерва, да, школа получила у нас статус Олимпийского резерва, мой филиал от школы, которая находится в городе, городская областная школа. Вот. Дети очень сильные у нас, то есть показывают очень хорошие результаты. Крепкие духом исповедуются, причащаются, потом в бой, потом из боя опять на исповедь, на причастие. Молодцы. То есть и у нас хорошие результаты, и вот город на нас очень такие большие надежды возлагает с каждым выездом. Вот. Сейчас мы еще, вот как вы уже сказали, открыли конно-спортивную школу верховой езды. Сейчас в нас вливаются другие клубы, которые готовы выступать под, так сказать, под нашими знаменами. И это очень приятно для меня, потому что люди начали понимать, что церковь – это не что-то в ограде, а церковь – это все мы. Вот это основная проповедь, которую мы пытаемся на сегодняшний день вести. Мы приехали сейчас от соревнований с Дзержинска и встретился с одним удивительным человеком. Значит, она тренер из Питера, из Санкт-Петербурга. И она была просто удивлена, и она говорит: я тогда ничего не понимаю, почему тогда в Санкт-Петербурге ничего подобного нет, почему батюшки занимают позицию, что они, ну вот, зашел в храм, вышел из храма, и все, его и не видно, и не слышно. Естественно, приходится говорить о том, что задача священника – молитвенно предстоять перед Богом за тех всех, за тех всех людей, которые, значит, у него находятся, за которых он соболезнует, за которых он соболезнует. Ну и таким образом приходится как-то, ну, заступаться за наше духовенство, потому что действительно основная задача священника – это молитва, это совершенствование, это обожжение чад его, который у него есть на попечении. Задача священника, основная задача священника – это познакомить человека с собственной душой. Даже вот такие вот бывают вещи, мы о них забываем, что мы не знакомы с собственной душой. И вот задача священника – познакомить человека сначала с собственной душой, затем шаг за шагом делать вот эти робкие шаги, которые ведут человека к совершенству и к преображению, что является следствием перехода в другой мир. Потому что задача христианина, живя здесь на земле, уже знать, что же меня ждет там. Естественно, вы знаете, я бы хотел сказать более конкретным, почему мы пошли по пути спорта, по пути животных. Значит, у нас вообще целый контактный зоопарк. Там не только у нас лошадки, у нас там и поняшки есть, у нас там же и козы, там же и куры, значит, и там же кошки, собаки. Значит, и удивительно, что из города приезжают дети, и вот, вот этот контакт, многие первый раз там курицу видят, там, для нас-то сельчан это нормальный процесс, а когда они там от поняшек вообще не отходят, да, то есть вот этот живой контакт с лошадкой, в том числе мы занимаемся ипотерапией, когда детки-инвалиды приезжают, вот этот живой контакт, удивительно, дети ходить начинают. Это результат, который я сам, честно говоря, не ожидал, говорить начинают. Да, то есть вот этот краснотоник, говорит, мы им щеки растираем, чтобы, значит, краснота появлялась. А тут вот, пожалуйста, от живого контакта с лошадкой, значит, происходят такие чудеса. То есть мы начали как бы такой обратный отсчет. То есть мы всегда через духовное пытались прийти к внутреннему, а через духовное мы пытались прийти к внешнему исполнению, значит, но мы немножко пошли по другому пути. Значит, воскресная школа. Вот взять воскресную школу. Что может дать воскресная школа ребенку? Мы говорим, что может дать воскресная школа ребенку до 11 лет? Потом мы должны поставиться вопросом до 14 лет, потом задаться вопросом до 18 лет. Он еще ребенок. Потому что 18 лет из парня, из будущего мужчины, армия делает мужчину. Девушка, значит, дожидаясь молодого человека, потом они венчаются, сочетаются браком, становятся женщиной, матерью. Давайте попробуем задаться вопросом, как церковь на сегодняшний день может удержать детей после 11-14 лет? Ну вот первая ступень воскресной школы не пошла. Изучают богословие. Мы все знаем, что до 10-11 лет дети вот так, на вздохе. Когда мне одна девочка говорит, проходишь мимо, спрашиваешь, ты чего вздыхаешь? Она говорит, не я вздыхаю, душа вздыхает. Вот оно отношение ребенка к жизни. Вот ей не надо великих слов. Она его чувствует, Бога, она его... И потом с возрастом, конечно же, начинает пропадать вот это вот чувство Бога, начинает затухать по нашим грехам. Хорошо, то есть тогда мы начали разбираться. Угу. С 11 лет, потом 14 лет. Что мы можем дать максимально на сегодняшний день для молодежи? С 14 лет это уже такая молодежь уже начинается у нас. Сейчас дети возрастные такие, все идут, акселераты в большей части даже. Вот. Что мы можем дать? Государство, мы сегодняшний день видим, к сожалению, к большому, дает очень мало. А вы знаете, сейчас были мы вот в Дзержинске, и там люди, министерство или как там отдел по работе с молодежью. Люди там называют это, значит, отделение по борьбе с молодежью. Понимаете, да, разница? Вот, действительно, то есть, мне кажется, что вот многие министерства, они по борьбе с молодежью, они не для работы. И вот если взять отчет, какие вы провели, значит, праздники, мероприятия для молодежи, мы можем увидеть очень печальную статистику. Достаточно очень печальную. Вплоть до того, что вот в Дзержинске вообще просто разогнали комитет спорта. Вот сейчас только вот новый мэр пришел, сейчас пытается опять сформировать. Он говорит, мне вторичное образование не нужно. Второстепенное или как он там, дополнительное образование. Он говорит, мне дополнительное образование не нужно. Вот отношение. А куда молодежь пойдет? Хорошо, мы говорим о том, что надо, чтобы они несли послушание при церкви. Какие послушания? Это у нас хоровое пение, это у нас, вернее, клиросное пение, это у нас алтарь. Да, это подготовка к семинарии, это, ну, может быть, какие-то строительные работы. Вот, это основные четыре вещи, которые мы на сегодняшний день можем предложить, значит, поступить в учебное заведение, значит, православное учебное заведение мы можем, там, на богослово там, и так далее. То есть мы можем предложить им только, что касается линии, значит, церковной. Но что же делать с остальными? Ведь не всякий собирается свою жизнь связать с служением Богу. С верой в Бога, да, всю жизнь связывают дети, но со служением далеко не каждый. Поэтому мы начали задаваться этим вопросом еще лет 7 назад. И тогда я понял одну такую простую истину, достаточно очень простую, что сейчас я даже не буду говорить где, но я прочитал очень такую интересную вещь, что человек приходит к Богу от внешнего к внутреннему. Эта фраза, она зацепилась в моем сердце, вот, и спустя годы я ее только сейчас начал понимать. Именно от внешнего к внутреннему, наоборот, не получится. Так же, как и Христос говорит, что возлюби прежде, научись прежде любить человека, потом ты только научишься любить Бога. Если ты человека не любишь, как ты Бога будешь любить? Вот я Бога люблю, а человека нет, так не бывает. Невозможно эту ступень переступить, невозможно ее перепрыгнуть. И здесь у нас то же самое практически. Пока ребенок не научится, значит, оттолкнувшись от внешнего, прийти к внутреннему миру, я думаю, ничего хорошего. Сколько бы ты ему ни объяснял, что Бог есть, что есть вера, пока ребенок сам внешними факторами не прочувствует это, пусть это будет спортивная борьба, пусть лучше спортивная, чем уличная. Пусть лучше спортивная. Мне очень часто задают вопрос такой, что вот вы активно проповедуете, значит, спорт, и потому вы, естественно, активно проповедуете гордость, тщеславие, там еще целую кучу, значит, соперничества. Очень хорошо, тогда еще был митрополит Кирилл, сейчас уже святейший патриарх, он очень хорошо, очень емко ответил на этот вопрос, когда ему задали. Он очень коротко причем ответил. Он сказал, скажите мне, пожалуйста, а разве на заводе такого нет? А разве в простой коммерческой структуре этого нет? Подлость, она везде есть, она везде существует. Потому на сегодняшний день, и мы говорим о спорте, если бы вы видели, когда дети, отфехтовавшие, да, там, проиграло, там, но они подходят, друг друга обнимают, молодец какой ты, спасибо тебе за бой. Вы понимаете, вот это такое внутреннее достоинство. Или другой там бросает маску, бросил там рапира в одну сторону, маска в другую. За что, что запрещено, кстати, сразу дисквалификация. То есть вот это воспитание, да, то есть происходит во время спорта, происходит воспитание, дисциплина. Ты сам себя перешагиваешь, переступаешь, ты сам с собой борешься. И кто-то, я прошу прощения, не помню, а из старцев сказали, если бы у христианина было бы столько терпения, столько мужества, столько, значит, усилий, как у спортсмена, мы бы все были бы в Царстве Божьем. Все абсолютно бы вошли в Царствие Божие. Если бы у нас было бы вот такое рвение к победе над собой. Ага, значит, все-таки к победе над собой. Так вот мы по чуть-чуть, понемножку, да, учим преодолеть самого себя. Сначала во внешних факторах попробуй. Вот то, что тебя окружает. Потому что невидимый мир, он гораздо опаснее. А ты попробуй вот с внешним, с видимым миром. Здесь попробуй быть честным, достойным человеком, достойный своего имени, достойный своей фамилии. Вот здесь мы зацепились и очень удачно, а у нас 100% воскресные школы после выпуска остались при храме. Кто сейчас, вот у нас спортсмены ведущие, кто вот готовится, значит, в институты поступать физкультурные, собирается возвращаться, чтобы дальше продолжать, значит, тренировать детей? Уже, которые сейчас младше, они и сейчас тренируют, но вот они дальше уже запоставили себе цели и задачи. Не выходя из канонов церкви, не выходя из церковной ограды. Я имею в виду ограду другую. Вот, то есть, и для нас это серьезный результат. У нас дети вот сейчас 16 лет, значит, 17, и дети остались в церкви. Для нас это очень серьезный показатель, потому что, ну, для нас это радость. Что дети не оторвались, они закончили воскресную школу, перекрестились, сказали: «Господи, в следующий раз на венчание приеду». Нет. И дети трудятся эти, и даже спортсмены у нас несут послушание на клиросе, и, значит, и в алтаре, соответственно. Вот. Но для них уже это является не таким обязанностью, ты обязан, а для них это уже жажда души, то есть они уже скучают, там 2-3 недели не был в храме, он скучает, он его тянет уже, потому что он выхлёстывается полностью. Как человека, как ребенка расположить к богословию? Посадить за парту? Нет, не расположишь. Расположить ребенка к богословию можно только лишь, когда тело его утомлено. Многие знаем, что в монастырях, когда приходили к старцам, исповедовались, говорили: вот у меня там дурные мысли, а старец все, ну хорошо, хорошо. Плохо, конечно, что у тебя. Вот иди и работай. Утруждай свое тело так, чтобы дух высвободить, тогда начнешь слышать. Здесь принцип тоже. Я вам скажу так, даже основное богословие происходит у нас в раздевалках. То есть, когда мы переоделись, или вот когда в трапезную пришли чайку попить после тренировки, вот оно где основное богословие. Тело никакое, а душа вот просится поговорить. И вот многие спортсмены знают, где самые откровенные разговоры. Не в спортзале, не на улице, в раздевалке. Потому что тело вот настолько... У нас благо, что рядышком дом культуры, и тут недалеко у нас храм получается. Мы пока оттуда-сюда пришли, переключились уже, и совершенно другие разговоры. Что не получилось, что... А почему? Да вот здесь духовная жизнь. То есть сейчас сделали вывод, дети сделали вывод, что... Какой ты в бою, такой ты и в жизни. И ничего не меняется. То есть меняться нужно не во время тренировки, а меняться нужно в течение всего дня. Вот такие вот, и шаг за шагом у нас одно открытие за другим, и это действительно, это чудо. Другими словами, а к чуду привыкнуть невозможно.
Батюшка, общение с животными, именно идея создания конно-спортивного клуба, она как вам пришла? Это случайность какая-то или это вот как-то всю жизнь об этом мечталось?
Вы знаете, это просто закономерность. Это вот промысел Бога, который вот если сейчас рассказывать, можно не поверить просто. Вот многие могут сказать: да ну там что-то придумывает батюшка так, из целей рекламных. Ни в коем случае. Значит, мы начали заниматься фехтованием, боевым искусством. Боевое фехтование нас привело начать к фехтованию на мечах. На мечах мы первый раз начали фехтовать в богатырской заставе, потому что нас пригласили как фехтовальщиков, пригласили богатырскую заставу в Самару на Волге. Очень красивое место. Значит, нас там сразу же переодели, значит, в такие древнерусские одежды. И у меня дети раз так друг на друга смотрят и говорят: надо же, мы как будто в прошлое попали. А там нету, знаете, ни телевизоров, ничего нету. И жили в таких полуспартанских условиях, но все вот полностью, то есть тебя взяли и отключили одежды, отключили от внешнего мира. То есть там никто в спортивках не ходит. И там же, значит, у них было 3 лошадки. Мы фотографировали, снимались на них. Все. И вот эта идея богатырской заставы в Горном Щиту, она, правда, нам очень тяжело с этим, местная администрация наша помогает, если не сказать наоборот. Но тем не менее, как бы мы этот вопрос все равно пробиваем, мы его все равно добьем. Богатырская застава все равно будет в Горном Щиту. Мы ее все равно построим, и у нас есть люди, заинтересованные в этом. Вот. И губернатор Александр Сергеевич Мишарин тоже всячески за, естественно, потому что уникальный центр, молодежь. Где свою культуру показать? Вы знаете, приезжают, вот как-то Андрей Кураев задал вопрос такой в зал. Приезжают к вам гости, родственники. Куда вы поведете показать свою культуру? В оперный театр? В кино? Нет. А где ты свою культуру покажешь? Где показать свои корни, свои традиции? Куда ты поведешь? Или ты поведешь показать новостройки, коттеджные поселки? Что? Куда ты поведешь? В парк Маяковского? Где показать свою культуру? И мы задались этим вопросом, где показать? Ну, конечно же, максимум, что могут куда привезти, это в храм. Могут показать, вот наша архитектура, вот это нам близко. Значит, это вот это вот, посмотрите, какая это красота, вот все. Мы стали задаваться еще глубже вопрос. Мы показали свою веру, показали свою архитектуру, свою культуру. И мы поняли, что наша культура в 1000 раз богаче, чем любая европейская культура. В 1000 раз. Я вот много ездил за рубежом, езжу. Вот, и я вижу, как там сохраняются крупицы, сохраняются ими. Настолько нищая ихняя культура по сравнению с нашей, пусть они на меня не обижаются, но это действительно так. И когда мы показываем русские игры за рубежом, показываем, как мы играем, они в таком восторге, как дети малые становятся. Вот они сказали: вы знаете, ваши игры приводят нас в состояние детства. Хотя они этих игр никогда не видели. Потому наша культура, она гораздо богаче, намного богаче. Ее нужно сохранять. А контакт с лошадкой, вот это то большое животное. Вы знаете, что самое интересное? Удивительный факт есть. Лошадь со страхом борется при помощи человека. Она, доверяя всаднику, она преодолевает препятствия, она идет в темные места. Лошадь сама по себе очень пугливая. И она сама никогда не пойдет в темный переулок. Она даже, знаете, чего больше всего боится лошадь? Коляску. Она все думает, что из коляски выскочит какой-то дракон и начнет ее есть. Вот. Так же, как и человек, борется со страхом при помощи Бога. Когда ты прикасаешься к этому большому животному, который тебя вот подойдет, тебе так голову повесит. Вы знаете, большая разница между собакой и лошадью, огромная разница. Между вот этим умным животным, который начинает тебе доверять. Именно не слушать. Вот собака, она тебя слушает. Она тебя такая. Вот. А вот лошадь тебе доверяет, потому что ты садишься на нее сверху. И тогда происходит вот этот удивительный дуэт. То есть человек начинает учиться слышать еще кого-то помимо самого себя. Мы чаще всего «я то», «я это», «я», «да я», все, и замкнулся на «я». А здесь ребенок, что делает ребенок, прежде чем начать оседлать? Он ее чистит. Это обязательно. Он ее чистит, моет ее, причесывает, расчесывает. Все, он за ее поухаживал, потом только седлает, потом выводит, все, и тогда начинается работа. Точно такой же процесс и после. Вот, уже ребенок учится отдать самого себя и за кем-то поухаживать. Вот здесь, вот маленький контакт. Вы знаете, ни один ребенок еще я не видел, который подошел к лошадке с грустью. Все улыбаются. Для меня это показатель. Если собаку, да, мы увидим, первое, что у нас паника такая, ужас приходит какой-то, да, то когда мы видим лошадку, мы боимся его, конечно, внутренне, потому что мы не знаем, как правильно подойти. Но это удивительно, это притягивает настолько, что ну, это нужно только прочувствовать. К сожалению, словарный запас слишком беден для того, чтобы передать чувства. Это нужно только прочувствовать. И я вот, знаете, вот с московскими священниками общался, с Белоруссией. Вот они говорят, вот у вас там то, у вас там это, а как нам вот прийти к этому? Я говорю, ну тут же все просто. Ведь ты же все равно чем-то в жизни занимался. Ты же все равно что-то в жизни умел, вспомни. Я тоже фехтовал, извините, до седьмого класса. Пошел, вспомнил. Потренировался, пошел еще, значит, там у более опытных тренеров поучился. Туда сходил, здесь позанимался, тут. Вот. И есть показатель. То есть у нас уже за 60 детей, значит, воскресной школы. При населении 5 тысяч. И сейчас у нас начинают подтягиваться уже из города, начали дети ездить. Чем хуже там другой приход городской? Задаться просто вопросом. Задаться целью, что ты умел в жизни раньше делать. Я думаю, что любой мужчина, любой у меня такая батюшка, который в молодости и на мотоциклах ездил, и я думаю, еще и спортом занимался каким-то наверняка, если он не инвалид. Инвалид, значит, что ж, значит, только молитва. Значит, только труд вот такой сложный, тяжелый, тоже, который призван к чему священник, он к этому призван. Потому многие говорят, вот вы призваны молиться. Да, безусловно. Мы призваны, мало того, мы принесены в жертву. Мы обязаны это делать. Это наша обязанность, это наша служба, это наш долг. Что это за священник, который не молится, который требует исполняет? Если ты не разговариваешь с Богом, как ты к нему попадешь? Так вот, мы детей учим от разговора с лошадкой, учим разговаривать с Богом. Вот этот весь путь, значит, у нас проходят дети. Это непростой путь. Мы выбрали такие самые сложные дисциплины достаточно, но это не случайный выбор у нас. Это не случайный. И у нас есть замечательные, значит, люди, там, которые вот мы попали на СССРский кордон, вот, значит, замечательные люди там, муж и жена, значит, вот они держат там 20 лошадок. Им, вы не представляете, как им тяжело приходится. Вы не представляете себе, как сложно им выживать вот в тех условиях. Вот. Тем не менее, они взяли нам, пожертвовали лошадку. Ну, понимаете, то есть вот состояние людей, да, то есть они, причем не плохую, там какую-то вот такую красивую выбрали, чтобы дети занимались всем. Вот, а подходишь к более состоятельным, ребят, помогите, потому что, ну очень тяжело нам выживать. Ну, приход-то, ну, сельский. Помогите, здесь вот надо, тут корма надо, тут еще что-то надо. Никому. Вы знаете, вот единицы людей, кто меня окружают, вот они вот сплотились вокруг этой идеи, значит, действительно развитие, вот уникальное достаточно синтез церкви и спорта в данном случае, который приводит у нас детей. Ну что в воскресной школе у нас преподают? Пение, рисование, богословие, лепку. Основные дисциплины. Еще кто-то, может быть, историю добавит, значит, кто-то там еще, может быть, какой-то урок. Урок. Ты обязан. Но прежде чем что-то забрать у ребенка, даже пост, возьмите пост. Прежде чем у ребенка что-то забрать, ты ему дай. Ты ему предложи взамен. А так, это нельзя. Ты понял, ничего тебе нельзя. Провоцируем детей. Непонятно наш. Он не понимает, зачем ему пост. Он не понимает, почему он не должен есть. Он не понимает. Зачем ему такие длинные службы? Ему и на коротких было неплохо. Как объяснить? Словами? Уроками богословия в кабинете? Я думаю, будет очень сложно. И мы с вами видим достаточно, я считаю, печальная статистика. Сколько детей у нас после 14 лет есть в воскресных школах. Можно пересчитать. Если это есть дети, это обязательно дети батюшки. Чаще всего так. У остальных детей появляется что? Ну, естественно, начинается генетическая бомбежка. Первая любовь, там, первые отношения, значит, первые отношения, значит, конфликты в школе, в классе и так далее и тому подобное. Первое, значит, столкновение с, значит, мальчишек между собой там, и девчонок делят, и там все что угодно. То есть у них начинаются маленькие взрослые проблемы. Как их удержать с этими маленькими проблемами в храме, при церкви, чтобы они приходили и излили: у меня проблемы. Мало того, что их бомбит генетика, они же ведь еще и бомбятся и другими силами. Да сейчас я еще в храм пойду, там, что может, исповедоваться еще за это. Я сам справлюсь с этой ситуацией. Вот 90% размышлений. Да я что, я уже взрослый, это я когда маленький сам в церковь ходил. А сейчас я и сам справлюсь, это у меня раз на раз. Вот. Мало того, появляется элемент неверия. А что такое элемент неверия? Когда ребенок ходит в воскресную школу и через год задает тебе вопрос: зачем мне служба, зачем мне молитва? Через год ему сделайте экзамены, сможет ли он достойно ответить хотя бы на несколько вопросов? Достойно, не заучено, достойно простые вопросы задать. Зачем ты крест на себе носишь? Зачем тебе молитва? Кто такой Христос? В твоей жизни Христос, в твоем личном опыте кто такой Христос? Ни в одной школе был уже, одно, второе, третье, четвертое, пятое. Дети не могут ответить на этот вопрос. Простые вопросы. С заученными фразами. Нет, говорю, не так. Своими словами. Молитва-то есть, там разговор с Богом. Угу. А что же такое молитва? Что это? Как ты ее чувствуешь, эту молитву? Никак не чувствую, мы читаем. Вот. Вот это есть. Мы читаем молитву. Мы не молимся, мы читаем. Зачем нам чувства прикладывать? Это же больно. И вот именно когда спортсмену больно, при разных ситуациях, взял защиту неправильно в фехтовании, больно. Так же и в духовной жизни. Взял защиту неправильно, больно. Не отреагировал быстро на ситуацию, поленился, больно. Не сохранил ты технику безопасности, так же, как есть техника безопасности в духовной жизни, опять больно. Я тебе говорил? Да, говорили. Почему не сделал? Я не посчитал это нужным. За это получил. Ты понимаешь, за что? Да. А почему? Бог наказал. Ага, так все-таки ты считаешь, что Бог наказал? Задумался ребенок. Ты уверен, что Бог – это рука только наказующая? А может, Он тебя не наказал? Может, Он тебя попустил за твое безделие? За твое бездействие? За твою лень? Попустил? Потому что, когда Бог наказывает, это очень больно. Это не больно, это очень больно. И вот здесь и начинается богословие после 14 лет. То есть мы вытаскиваем внутренний опыт спортсмена в данном случае. Детей, которые у нас, даже сложно сказать, кто у нас не занимается спортом. Кто не занимается профессионально спортом, тот занимается хотя бы для своего здоровья обязательно. И вот мы делаем вот эти шаги, шаг за шагом, шаг за шагом. И вот конно-спортивное нам очень тяжело. Мы, конечно, вот это просто из последних сил. Потому что одно дело фехтование, там хоть как-то мы выживали, то, конечно, конные лошадки, они каждый день хотят кушать. Тут клинок на вешалку не повесишь. Клинок висит, есть не просит. Лошадка, она каждый день ухода требует. Она пить хочет и есть хочет. Она и уход нужен, и лекарство бывает нужно. Но, видя результат, который мы сейчас получаем, мы считаем это очень, так сказать, достойный ход.
Батюшка, мы выходим 9 мая в эфир. Что бы вы могли пожелать радиослушателям? И, может, вспомните кого-то из своих, из семьи?
Ну, мои уже все почившие, кто... Вот, у меня дедушка в том году скончался. Он от Москвы до Берлина прошел. Низкий поклон ветеранам всем Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Им очень досталось. Вот. Низкий поклон – это... Я, знаете, вот, честно говоря, у меня слезы всегда наворачиваются, когда ветерана вижу. В облачении, а не в облачении, низкий поклон всегда отдаю. Дивные люди. Вы знаете, вот есть два удивительных фильма, знаете, вот когда это «Мы из будущего» и «Мы из будущего 2», там вот эти вот. Вы знаете, действительно, я себя ставлю на их место. Очень сложно сказать, как бы ты себя повел. Я всегда пытаюсь, когда фильм идет про войну, я себя ставлю на их место. И вот, вы знаете, чем старше становишься, тем более объективно начинаешь понимать, что вообще происходило-то. Потому ветеранам низкий поклон, всем воинам усопших, на поле брани свой же по живот свой положивших, низкий поклон, вечная память. И вы знаете, призыв у меня к молодежи, особенно к молодежи, потому что когда молодежь подходит, поздравляет с праздником ветеранов, ветеранов глаз, они понимают, зачем они это, они понимают, что они жизнь эту прожили не зря. И они бы и жизнь отдали бы. Но не дай Бог увидеть на улицах у нас нацистов, в полном смысле этого слова, которые пропагандируют фашизм, вот тогда ветераны, я думаю, вымрут гораздо быстрее. Просто они не захотят смотреть на это, на этот ужас. Поэтому большая просьба к молодежи быть внимательными хотя бы один раз в год. Даже если этот ветеран выпил, если он даже... Ну и что? Ну и что? Покройте его своей любовью. Знаете, я встречался как бы с таким, что вот, а он что, он пьяный там ходит? Вот он, слава Богу, что еще ходит. Вот он идет с орденом, да, понавесили тут на себя. Понимаете, отношение молодежи, да? Понавесили тут на себя. А ты почему не понавесил на себя? У тебя есть что понавесить? Кто ты такой? Возникает один вопрос. Задайся сам себе вопрос. Что ты в этой жизни сделал? Вот он видно, что он сделал в своей жизни. Мы еще живем в России и можем петь русские песни. А ты что сделал? Задайся этим вопросом. Сам себе задай себе этот вопрос 9 мая. Что я сделал для того, чтобы процветала твоя страна, в которой ты живешь? Не которую ты ненавидишь. Я от многих слышу. Да я бы лучше за рубеж уехал. Да, предать проще всего. Да, и криминальная страна. Да, в школах дети гордятся о том, что у него брат сидит. Гордятся этим. Для них это вот честь и достоинство семьи. Брат сидит, сестра сидит. Брат авторитет. Не брат у него, который Афган прошел, который прошел Чечню. Нет, это все так. А у него вот брат сидит. Представляете, у него там гордость какая. Вот он придет, он вам всем покажет. Вы чувствуете, как меняется все вот в этой жизни. Меняется в страшную сторону. Но при объединении людей во имя одной идеи. Да, вот мы сейчас формируем Покровский орден. То есть это именно объединение молодежи во имя определенной идеи. Пусть это патриотизм. Вы знаете, даже национализм в здоровом понимании этого слова – это замечательно. Я вижу национализм Швейцарии, Германии, вижу национализм Австрии. Это в здоровом понимании. А у нас до сих пор статья в Уголовном кодексе за национализм. Может быть, пора как-то уже и к этому вопросу подойти. Разве это плохо, если ты поддержишь свои национальные корни? Но неужели это плохо? За это сажать надо? Потому низкий поклон всем ветеранам, что они были именно националисты в Великую Отечественную войну. Ярко выраженные националисты были. Но они были националисты, они не были нацисты. Они были они любили свою родину, они защищали своих детей, внуков, они защищали своих жен, они защищали свою родину. Низкий поклон вам, ветераны.
Благословите, пожалуйста, батюшка.
Да хранит Господь Бог благодатью Духа Святаго во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Батюшка, а какая у вас любимая песня про войну?
Про войну? Я вам скажу. «Прощание славянки». Там замечательнейший припев, значит, который подчеркивает, наверное, состояние русской души. Красивейшие слова. «И снова в поход труба нас зовет, мы все встанем в строй, и все пойдем в священный бой». А потом в конце там «Славься наша русская земля». Но разве есть что-то более чудное?
Встань за веру, русская земля, много песен мы в сердце сложили, воспевая родные края. Безоледно тебя мы любили, свято русская наша земля. Высоко ты главу поднимала, словно солнце твоего сия. Но ты жертвой подлости стала, тем, кто предал тебя им продал. Россия из рабского плена.